Радио «Вера» представляет.
Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало. Нос вспух и раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его на щеке изгибается жирная кровавая ссадина. Как идти в школу в таком виде, я не представлял. Но как-то идти надо было. Пропускать по какой бы то ни было причине уроки я не решался. Допустим, носы у людей и от природы случаются почище моего, и если бы непривычное место, ни за что не догадаешься, что это нос. Но ссадину и синяк ничем оправдать нельзя. Сразу видно, что они красуются тут не по моей доброй воле. Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна по праву классного руководителя интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от нее что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моем лице она, конечно, увидела сразу, хоть я как мог и прятал их. Я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята. «Ну вот», — сказала Лидия Михайловна, открывая журнал, «сегодня среди нас есть раненые». Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у нее косили и смотрели словно бы мимо, но мы к этому времени уже научились распознавать, куда они смотрят. «И что случилось?» — спросила она. «Упал», — брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть маломальски приличное объяснение. «Ой, как неудачно! Вчера упал или сегодня?» «Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно было». «Хей, упал!» — выкрикнул Тишкин, захлебываясь от радости. «Это ему Вадик из седьмого класса поднес. Они на деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я же видел, а говорит, упал». Я остолбенел от такого предательства. Он что, совсем ничего не понимает? Или это он нарочно? За игру на деньги нас в два счета могли выгнать из школы. Да игрался. В голове у меня от страха все всполошилось и загудело. Пропал. Теперь пропал. Ну, Тишкин. Вот Тишкин так Тишкин. Обрадовал. Внес ясность, нечего сказать. Тебя, Тишкин? Я хотела спросить совсем другое. Не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, остановила его Лидия Михайловна. «Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать». Она подождала, пока растерявшийся, ставший сразу несчастным Тишкин выйдет к доске, и коротко сказала мне: «После уроков останешься». Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что кроме сегодняшней беседы завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор, Василий Андреевич, так и спрашивал провинившегося, что бы он ни натворил, разбил окно, подрался или курил в уборной. «Что тебя побудило заниматься этим грязным делом?» Он расхаживал перед линейкой, закинув руки за спину, вынося вперед в такт широким шагам плечи, так что казалось, будто наглухо застегнутый оттопыривающийся темный френч двигается самостоятельно, чуть поперед директора. И подгонял. «Отвечай, отвечай, мы ждем. Смотри, вся школа ждет. Что ты нам скажешь?» Ученик начинал в свое оправдание что-нибудь бормотать, но директор обрывал его. «Ты мне на вопрос отвечай, на вопрос. Как был задан вопрос?» «Что меня побудило?» «Вот именно». «Что побудило? Слушаем тебя». Дело обычно заканчивалось слезами. Лишь после этого директор успокаивался, и мы расходились на занятия. Труднее было со старшеклассниками, которые не хотели плакать, но и не могли ответить на вопрос Василия Андреевича. Однажды первый урок у нас начался с опозданием на 10 минут, и все это время директор допрашивал одного девятиклассника, но так и не добившись от него ничего вразумительного, увел к себе в кабинет. А что, интересно, скажу я? Лучше бы сразу выгоняли. Я мельком, чуть коснувшись этой мысли, подумал, что тогда я смогу вернуться домой. И тут же, словно обжегшись, испугался. Нет, С таким позором и домой нельзя. Другое дело, если бы я сам бросил школу. Но и тогда про меня можно сказать, что я человек ненадежный, раз не выдержал того, что хотел. А тут и вовсе меня станет чураться каждый. Нет, только не так. Я бы еще потерпел здесь, я бы привык, но так домой ехать нельзя. После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол, я хотел устроиться за третьей партой, подальше от нее, но Лидия Михайловна показала мне на первую, прямо перед собой. «Это правда, что ты играешь на деньги?» — сразу начала она. Она спросила слишком громко, мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шепотом, и я испугался еще больше. Но запираться никакого смысла не было. Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил. «Правда». «Ну и как? Выигрываешь или проигрываешь?» Я замялся, не зная, что лучше. «Давай, рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?»
«Выигрываю».
«Хорошо, хоть так. Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами?» В первое время в школе я долго не мог привыкнуть к голосу Лидии Михайловны. Он сбивал меня с толку. У нас в деревне говорили, запахивая голос глубоко внутро, и потому звучал он вволюшку. А у Лидии Михайловны он был каким-то мелким и легким, так что в него приходилось вслушиваться. И не от бессилия вовсе, она иногда могла сказать и всласть, а словно бы от притаенности и ненужной экономии. Я готов был свалить все на французский язык. Конечно, пока училась, пока приноравливалась к чужой речи, голос без свободы сел, ослаб, как у птички в клетке. Жди теперь, когда он опять разойдется и окрепнет. Вот и сейчас Лидия Михайловна спрашивала так, будто была в это время занята чем-то другим, более важным. Но от вопросов ее все равно было не уйти. «Ну так что ты делаешь с деньгами, которые выигрываешь? Покупаешь конфеты? Или книги? Или копишь на что-нибудь? Ведь у тебя их, наверное, теперь много?»
«Нет, немного. Я только рубль выигрываю».
«И больше не играешь?»
«Нет».
«А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?»
«Покупаю молоко».
«Молоко?» Она сидела передо мной аккуратная, вся умная и красивая, красивая и в одежде, и в своей женской молодой паре, которую я смутно чувствовал, до меня доходил запах духов от нее, который я принимал за само дыхание. К тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза на нее, я не посмел и обмануть ее. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать? Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде ее косящих внимательных глаз все мои беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются своей дурной силой. Посмотреть, конечно, было на что. Перед ней крючился на парте тощий диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный, без матери и одинокий, в старом застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки, в перешитых из отцовских галифе и заправленных в черки марких светло-зеленых штанах со следами вчерашней драки. Я еще раньше заметил, с каким любопытством поглядывает Лидия Михайловна на мою обувку. Из всего класса в черках ходил только я. Лишь на следующую осень, когда я наотрез отказался ехать в них в школу, мать продала швейную машину, единственную нашу ценность, и купила мне кирзовые сапоги. «И все-таки на деньги играть не надо», — задумчиво сказала Лидия Михайловна. «Обошелся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?» Не смея поверить в свое спасение, я легко пообещал. «Можно». Я говорил искренне, но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать веревками. Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебосдачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что дома мать места себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезенный в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили по крайней мере скот. Хорошо еще, что, спохватившись, я догадался немножко припрятать стоящий во дворе заброшенной сараюшки, и вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись как вор, я шмыгал в сараюшку, совал несколько картофелин в карман и убегал за улицу, в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне все время хотелось есть. Даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны. В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал потихоньку обследовать соседние улицы, бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Все было напрасно. Сезон кончился. Подули холодные октябрьские ветры. И только на нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я кружил неподалеку. Видел, как взблескивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик, и склоняются над кассой знакомые фигуры. В конце концов я не выдержал и спустился к ним. Я знал, что иду на унижение, но не меньшим унижением было раз и навсегда смириться с тем, что меня избили и выгнали. Меня зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и Птаха, и как смогу держать себя я. Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль, уже не на молоко, а на хлеб. Других путей раздобыть его я не знал. Я подошел, и игра сама собой приостановилась. Все уставились на меня. Птаха был в шапке, с подвернутыми ушами, сидящий, как и все на нем, беззаботно и смело, в клетчатой на выпуск рубахе с короткими рукавами. Вадик форсил в красивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, лежали фуфайки и пальтишки. На них, сжавшись под ветром, сидел маленький лет 5-6 мальчишка. Первым встретил меня Птаха.
«Чего пришел? Давно не били?»
«Играть пришел», — как можно спокойнее ответил я, глядя на Вадика.
«Кто тебе сказал, что с тобой, — Птаха выругался, — будут тут играть?»
«Никто».
«Что, Вадик, сразу будем бить или подождем немножко?» «Чего ты пристал к человеку, Птаха?» — щурясь на меня, сказал Вадик. «Понял, человек играть пришел. Может, он у нас с тобой по 10 рублей хочет выиграть?»
«У вас нет по 10 рублей. Только чтобы не казаться себе трусом, — сказал я.
«У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился. А то он человек горячий. Дать ему, Вадик?» «Не надо, пусть играет», — Вадик подмигнул ребятам. «Он здорово играет. Мы ему в подметки не годимся».
Теперь я был ученый и понимал, что это такое доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная и неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он и решил допустить в нее меня. Но как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдет, к чему придраться. Рядом с ним Птаха. Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги. Потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашел ли сзади Птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле. Копеек 20-30 на кусок хлеба, и то хорошо. И то давай сюда. Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На четвертый день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но один след остался. У меня сильно вздулась губа. В школе приходилось ее постоянно прикусывать. Но как ни прятал я ее, как ни прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его с 10 здоровыми губами не смог бы правильно произнести, а об одной и говорить нечего.
«Хватит, ой, хватит!» — испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу, руками.
«Да что же это такое? Нет, придется с тобой заниматься отдельно, другого выхода нет». Так начались для меня мучительные и неловкие дни.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.